страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Сегодня четверг, 13 июня, 10 часов утра. Анастасия Гвоздик, Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда нашего с вами сегодняшнего эфира. Вот мы с вами сегодня продолжаем читать второе послание к Коринфянам. Два дня у нас с вами осталось по второму посланию к Коринфянам, и дальше мы возвращаемся с вами к Ветхому Завету, так что вы, друзья мои, можете сразу готовиться к этому, вы можете начинать читать исторические книги Эздры и Неемии. Вот уже в понедельник мы с вами к ним перейдем. А сегодня у нас одна из интереснейших глав второго послания к Коринфянам. Апостол Павел говорит очень так личностно, он говорит очень искренне, он говорит действительно от всего сердца, он говорит порою с горечью, но это горечь для того, чтобы людей привести к покаянию, для того, чтобы людей привести к Богу. Он говорит о себе, но разговор о себе для него на самом деле только средство подойти к разговору о Боге. Он не себя проповедует, он не себя возвещает, он возвещает Иисуса Христа. У нас с вами были интересные беседы, когда это у нас было во вторник, позавчера. Были разговоры, которые я, честно говоря, не очень люблю. Сейчас объясню, почему я их не очень люблю, но кое-что из них хотел бы сейчас выделить. Это разговоры, такие споры между конфессиями. Вот кто истинный, кто правильный, кто православный, в том плане, что кто правильно славит Господа. Я не ухожу в эти разговоры по одной причине. К сожалению, со стороны всех христианских конфессий, я подчеркиваю это, всех христианских конфессий, есть немало грязи, которая выливается на другие конфессии. И зачастую эта грязь выливается просто из-за непонимания. Мы, евангельские христиане, баптисты, а я протестант, я баптист, и не стыжусь этого, но прежде всего я христианин. Так вот, мы зачастую начинаем обвинять православных наших братьев и сестер, причем совершенно искренних, совершенно верующих, служащих Господу, любящих Иисуса Христа, православных братьев и сестер, начинаем их обвинять, ну, например, в том, что они поклоняются иконам, что иконы стали идолы. Обвинения основаны на нашем непонимании, даже непонимании православной позиции. Иконопочитание это, и поклонение иконе — это принципиально разные вещи. Достаточно прочитать православных богословов для того, чтобы разобраться все-таки, что такое иконопочитание и почему православный человек почитает икону. И опять-таки здесь есть непонимание с нашей стороны. Мы начинаем критиковать, не разобравшись. Но тут, я думаю, в других передачах есть смысл разбираться. С другой стороны, ну, допустим, наши православные братья и сестры, причем зачастую весьма искренние, любящие Господа православные братья и сестры, начинают критиковать нас за какие-то тоже совершенно дикие вещи. Например, говорят о том, как, собственно, делает это наш слушатель Дмитрий Адонев. «Покажите мне хоть одного», — пишет он, — «протестантского святого». Он говорит о том, что в протестантизме нет святых. И вот, цитируя, ссылаясь на наши передачи, на наши беседы, он говорит о том, что, ну вот, процитировал бы пастор хоть одного отца церкви. Почему он отцов церкви не цитирует? Так вот, если историю с иконами, я думаю, что должны объяснять православные протестантам, и они это делают, далеко не все размахивают палками, а многие с любовью объясняют и пытаются донести, пытаются достучаться, то вот историю про святых, я думаю, что должны объяснять мы. И сейчас действительно, я на самом деле очень благодарен Господу, я постоянно восторгаюсь тому, как в нужное время вы, друзья, ставите вопросы. В том плане, что в нужное время, потому что вы задаете вопросы именно тогда, когда вот это конкретное место Священного Писания мы читаем. Я, кстати, думаю вот о чем. Мы с вами обычно беседуем в начале передачи, потом мы читаем Библию, потом мы беседуем в конце передачи. Я собирался так сделать и сегодня, но мы сделаем все-таки сегодня по-другому. Мы с вами в начале передачи побеседуем, вплоть до нашего чтения Писания, а потом мы с вами уже перейдем к Библии. И вот ответы на сегодняшние комментарии будут у нас завтра. Я даже поставлю вам вопрос для комментариев, вопрос для обсуждения, потому что будет что обсудить. Почему? Потому что у нас два вопроса на самом деле. Вот этот и еще один. Но вот первый вопрос — это по поводу святых. Почему у протестантов нет святых? Покажите мне, как пишет здесь Дмитрий в одном из своих сообщений, хоть одного святого. Дело в том, что тема святости Божьих людей — активно представлена как раз в этих двух посланиях. Первое и второе послание к Коринфянам. Еще послание к Римлянам, об этом мы уже говорили. И я напомню, что наши предыдущие передачи вы можете легко найти на нашем сайте theos.fm в разделе «Передачи». Там, собственно, есть записи по страницам Библии. Ну и в наших группах официальных, например, в группе ВКонтакте, все наши аудиозаписи выложены. И там они даже сгруппированы по книгам. Вы можете найти материалы по посланию к Римлянам, вот в соответствующем плейлисте. Вот это вы можете прослушать. А сейчас по поводу послания к Коринфянам. Вы говорите, покажите мне хоть одного протестантского святого, имея в виду совершенно конкретное определение святости и того, что значит быть святым. А я же хочу показать несколько моментов из первого и второго послания к Коринфянам. Я уверен, что вы помните, что Коринфская церковь — это одна из самых проблемных церквей, одна из самых сложных церквей. И апостол Павел немало тяжелых слов скажет по отношению к этим людям. Но вот первая глава второго послания к Коринфянам, которое мы с вами как раз завершаем завтра. «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат», то есть он говорит о своем месте, он говорит о своем положении. Дальше он пишет: «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайи». Итак, Коринфян и других христиан он называет святыми. Кого? Да вот, собственно, тех самых христиан, у которых, среди прочего, такие серьезные проблемы, которым он будет говорить столь серьезные и тяжелые слова. А восьмая глава того же самого второго послания к Коринфянам, эта речь начинается о пожертвовании и служении Иерусалимской церкви. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. А вот святым, как христианам в Иерусалиме. Опять-таки, христиане в Иерусалиме называются здесь святыми. Первый стих 9 главы. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым». Кому? Да-да-да, именно им, святым. 12 стих. «Ибо дело служения сего не только восполняет скудность святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу». Опять-таки, об этом, о служении иерусалимским христианам. Значит, иерусалимские христиане уже здесь названы святыми, коринфские христиане и христиане всей Ахайи уже здесь названы святыми. Но чтобы разобраться, почему он так их называет и что стоит за этим словом, нужно вернуться к предыдущему письму, к первому посланию Коринфянам. Потому что там мы с вами увидим механизм называния святыми. Я подхожу к ответу на вопрос Дмитрия. Покажите протестантских святых. Я подхожу, но подход довольно длинный, потому что нужно определить, что же это такое. И я понимаю, что Дмитрий определяет слово «святые» иначе, или, по крайней мере, несколько иначе. Нас же сейчас здесь, передача по страницам Библии, интересует вопрос о том, как это слово определяется в Священном Писании. И вот первое послание к Коринфянам, первая глава. «Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Итак, освященным в Господе Иисусе и всем святым. Почему мы освящены? Да потому что Христос нас освятил. Кто мы? Мы святые в Иисусе Христе. Вот Он ставит нас на это место. Он дает нам такое положение. Чье это решение? Это Его решение. Божие решение. Третья глава, 17 стих. «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы». Почему Коринфянам называет апостол Павел святыми? Потому что каждый из них, да, пока я говорю «из них», стал Божьим храмом. Каждый из них стал тем, в ком живет Бог, если мы действительно принимаем Иисуса Христа, если мы Господу служим. Могли ли эти коринфские святые ошибаться? Да, и это показывает и послание апостола Павла. Но это не меняет той святости, которую они получили по своему положению, по тому факту, что Бог живет в них. Несколько позже, 6 глава, 1 стих. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» У кого? У святых. Дальше, 2 стих. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?» Итак, в начале 2 стиха «святые будут судить мир». Еще можно как-то выкрутиться. Ну, так это же они, это кто-то другие люди, какие-то вот... Не-не-не. А дальше Павел говорит, «если же вами будет судим мир...» Видите, какой переход? То есть святые — это вы. И вы, говорит апостол Павел, обращаясь к коринфянам, вы будете судить мир. Это совершенно невероятно. И это не исключение какое-то для Коринфской церкви. Вот к ним это относится, а к другим нет. Вот Ирина Латашинская, Ян Латашинский будут судить мир. И это реально. Каждый из нас, верующих людей, будет, мы будем, я думаю, вместе, едино этим заниматься. На этом строится все рассуждение апостола Павла. Каким образом люди, которые были далеко от Бога, каким образом они приобретают это положение? Как проходит путь святости по апостолу Павлу? А вот тут же, 6 глава, 9 стих. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». Теперь внимание. «И такими были некоторые из вас». Вот да, некоторые из вас были ворами, прелюбодеями и так далее. А теперь внимание, несколько раз слово «но». «Но омылись», «но осветились». Слышите корень, друзья мои, да? «Но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Вот это преображение человека. Вот это то, как человек становится святым. И дальше эта же идея святости, эта же идея освящения в 7 главе переносится, в частности, на отношения между мужем и женой. Особенно в той ситуации, когда один из них верующий, другой нет. «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Вот опять-таки, я просто хочу ваше внимание обратить на то, как это работает. Несколько позже, в той же 7 главе, про женщину. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Итак, она заботится о том, чтобы угодить Богу и чтобы быть святою. Вот это, собственно говоря, и есть главная история. Ну и еще одну вещь здесь хочу вам показать. Каким образом мы освящаемся? Да тем образом, что Святой Дух живет в нас. Это 12 глава, 3 стих. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Итак, Дух Святой живет в нас, Дух Святой освящает нас, Дух Святой очищает нас, и тогда мы становимся святыми. Отвечая в связи с этим на вопрос Дмитрия, я могу сказать, что в этом определении, в том определении, о котором говорит апостол Павел, каждый человек, знающий Иисуса Христа, я подчеркиваю, каждый, и православный, и протестант, свят его святостью. Так что покажите мне вот святого протестанта легко. Я думаю, вы уже догадались, к чему я веду. Теперь, в православии существует понятие особой святости. Это святость, которая даруется, которой удостаиваются некоторые люди. И эти люди имеют особый авторитет. Это не значит, что эти люди более спасены, чем другие люди. Это не значит, что эти люди более любимы Богом, чем другие люди. Но это значит, однако, что эти люди имеют особый авторитет по причине своего хождения с Господом. И хотя слов таких мы не используем, в протестантских кругах таких слов не используется, когда мы читаем того же Августина Блаженного, когда мы читаем тех же отцов церкви, мы отлично понимаем, что они прошли с Господом больше. Они прошли с Господом существенно больше, чем любой из нас. Нам есть смысл, и более чем есть смысл, к ним прислушиваться. Но вот когда говорят о святости, когда говорят о святых, об освящении, понимаете, ведь святой по-еврейски кадош, по-гречески хагиос, это тот, кто обособлен для особой миссии. Бог свят, и тут я вижу, Екатерина отвечала на этот вопрос, Бог свят, потому что он отделен от всех. Он отделен просто тем фактом, что он Бог. И когда мы служим Ему, Он также отделяет нас для особой миссии. И вот в этом понимании святости, конечно, каждый человек, который знает Господа, свят. И еще одна тема, которая вызвала серьезное возражение у нас позавчера, встал вопрос о том, что один из слушателей этот вопрос поднимает здесь, я сейчас не буду уже искать сообщение, некогда. Пишет о том, что, смотрите, люди выходят из церкви, люди показывают церкви на ее ошибки, и церковь сама начинает гнать людей и так далее. Сразу тут возникли вопросы. Игорь пишет, что же это такое за люди, которые выходят из церкви, как это так? Мы уже об этом говорили, мы об этом еще будем говорить. Давайте различать. Да, я понимаю, что сейчас то, что я скажу, многим не понравится, причем и православным, и протестантам. Я ничего не могу сделать. Мы же читаем, например, о церквях Откровения во 2 и 3 главе Откровения Иоанна Богослова. Мы читаем о том, что были церкви, которые еще назывались церквями, но у которых оставалось только два пути — либо покаяться, либо исчезнуть. Так вот, существует действительно проблема, это современная проблема, проблема организованной церкви. Эта проблема есть. Зачастую в организованной церкви не остается веры. Вы видите большой храм, вы видите структуру, вы видите административную структуру, а веры там действительно нет. И из церкви как институции, церкви как учреждения, люди действительно порой выходят. Знаете, есть церкви, из которых не просто выходить, а бежать надо. Бежать так, чтобы пятки сверкали. Но только по одной причине. Чтобы быть частью церкви Господа нашего Иисуса Христа. Единой Вселенской Церкви. Когда человек говорит, я ушел, и я один, и все верят неправильно. Это обольщение. Это серьезное обольщение. Иногда бывают случаи, когда человек говорит, знаете, вот здесь, в этой общине или в этой конфессии, в этой деноминации не проповедуется Евангелие, не проповедуется Иисус Христос. Она стала лишь учреждением общественной жизни. Отсюда надо уходить. Но нехорошо человеку одному. Я буду искать общение с другими верующими людьми. Я буду молиться, чтобы Бог привел меня к другим людям. И я приду, я буду частью, я останусь частью Церкви Христовой. Это действительно вполне нормальный путь. Сатана делает все, чтобы разрушить Церковь. Не надо ему в этом помогать, с одной стороны. Ну, а с другой стороны, давайте помнить, что не всякий дом, который именует себя Церковью, таковой остается. Церковь не здание, а люди, призванные Христом. Мы читаем 12 главу 2 послания к Коринфянам. Мой вопрос к вам. А что во 2 послании к Коринфянам оказалось для вас самым важным? Через что Господь проговорил, обратился к вам? Расскажите нам об этом через сайт theos.fm, через приложение Theos или через те группы, в которых вы нас смотрите и слушаете. Завтра в начале эфира мы эти сообщения обязательно почитаем. Что Господь открыл вам через 2 послание к Коринфянам? Что в этом послании для вас самое главное? Пишите, а мы пока обратимся к Господу в молитве и будем слушать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, за то, что Ты направляешь нас. Мы молим Тебя, удали всякие распри, которые бывают между нами, и приведи нас к Себе через Слово Твое, через смирение пред Тобой. Дай нам смирение, Господи, смирение пред Твоим величием, смирение пред Твоей любовью. Храни нас, Господи, как только Ты это можешь сделать. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами сегодня встречаемся в 527 раз. Мы во 2 послании к Коринфянам, 12 глава. Кстати, скорее всего, завтра или в нашей следующей встрече мы с вами это послание уже завершим. Мы перейдем к Ветхому Завету. И есть смысл вам, друзья, начинать готовиться к этому уже сейчас. Читайте Ветхий Завет, читайте прежде всего книгу Ездры или Эздры, а мы с вами вот как раз через пару встреч уже к ней перейдем. А сегодня у нас непростая беседа. Сегодня мы говорим о том, чего на самом деле до конца не понимаем. Апостол Павел рассказывает о своем переживании. И это переживание мы можем оценивать, исходя из того, что сказал Павел. Но подробностей мы не знаем, потому что Павел далеко не все здесь описывает так, как нам, может быть, хотелось бы. Это как раз один из тех случаев, когда хочется сказать: «Павел, ты подожди, ты скажи больше, ты скажи подробнее». Но вот он не говорит. Сегодня много говорят о космических путешествиях. В космос отправляются туристы. Это направление развивается все больше и больше. Один знакомый мне сказал: я бы хотел поехать в космос, отправиться в космос в тур, но мне за всю жизнь не заработать столько денег. В Новом Завете мы с вами читаем о трех людях, которые побывали не просто в космосе, а побывали в месте, которое гораздо интереснее, гораздо выше. И выше не только в физическом, и даже не столько в физическом смысле, сколько в смысле духовном. В Священном Писании мы видим три неба. И вот древние богословы и средневековые богословы об этом подробно говорят. Первое небо – это то самое небо, которое мы видим над собой. Это то, где птицы летают и самолеты. Второе небо – это космос, это то, что за пределами земной атмосферы. И третье небо – это то, где находится Божий престол. Это то, где Христос восседает одесную Отца. И вот в Новом Завете мы с вами видим трех человек, которые попали именно туда, и трех человек, которые об этом свидетельствуют. И все трое свидетельствуют об этом очень мало. Первый из них – это, конечно же, и Бог, и человек, Иисус Христос. Он сошел с небес, Он пришел в этот мир. Но Он гораздо больше говорит о том, что происходит в этом мире, а не о том, что в небесах. Все, что Христос говорит о небесах, необходимо для того, чтобы понять события, происходящие в этом мире. Еще один человек – это апостол Иоанн. Он был вознесен в небеса, ему было дано откровение. Было это во время его ссылки, во время его заключения на острове Патмос. Вот он говорит гораздо больше, но обратите, пожалуйста, внимание, что большая часть книги Откровения все-таки повествует о событиях, которые будут здесь. Да, мы находим описание Божьего престола, мы находим описание того, что происходит у Божьего престола. С 4 главы начинаются эти описания в книге Откровения Иоанна Богослова. 5, 6, 7 главы. Мы находим описание того, что будет в конце времен, 19, 20, 21 главы. Но все-таки большая часть книги Откровения Иоанна Богослова говорит о земле, о том, что будет здесь, на земле. И третий человек, о котором сказано в Новом Завете, который также был восхищен, вознесен до третьего неба, это апостол Павел. И апостол Павел тоже очень мало говорит вот о тех событиях. Апостол Павел гораздо больше заинтересован тем, что происходит здесь, на земле. Да и сам разговор о третьих небесах, о третьем небе начинается как раз в связи с тем, что произошло в Коринфе и что делали и что писали ему коринфские христиане. Вот у нас по-человечески порой возникает желание интересоваться небесным, забывая при этом о земном. И, конечно, когда-то у нас будет такая возможность, придет время жить именно так. Но вот пока вынуждены признать, что все описание небесного, которое мы находим в Священном Писании, дается нам для того, чтобы понять земное. И вот мы с вами читаем 12 главу 2 послания к Коринфянам. Апостол Павел продолжает разговор со своими оппонентами и говорит: «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». Ну, то есть, он понимает, что сейчас он подходит к очень важной черте. И, знаете, есть сегодня немало людей, которые выпячивают свои видения. Я слышал в своей жизни очень разные проповеди. Некоторые проповеди приводили меня в ужас. Ну вот когда проповедник просто берет и начинает рассказывать какие-то странные свои видения. Вот, говорит, я был на одной конференции, мне открылось видение, Господь показал мне всех вас в небесах, я видел Христа, я видел вас там в небесах. И начинает человек говорить о том, какую роль он видел у каждого из слушателей. Мне хочется на самом деле сказать: слушай, вот это серьезно было видение? Или ты съел что-то не то на ужин? Или, что вполне возможно, некоторые люди, говорящие о таких видениях, просто обманывают. Я не могу утверждать это про каждого конкретного человека, мне не дано такого права. Но вот право усомниться мне дано. Я, кстати, к одному человеку, одному проповеднику подошел, как-то после его рассказа, он тоже там рассказывал какое-то совершенно дикое видение. Я говорю, после этого, я говорю, лично к нему подошел и говорю: слушай, мы с тобой знакомы давно. Зачем ты это сделал? Он на меня смотрит и говорит: слушай, ну ведь красиво звучит, да, вдохновляюще, правда? И я понял, что дальше разговаривать на эту тему бесполезно. Для него главное, чтобы звучало красиво и вдохновляюще. Так вот, апостол Павел единственный раз в своих посланиях говорит о таком видении. И подходит он к этому очень аккуратно. Очевидно, что события, которые описаны здесь, произошли с ним. Но он говорит о себе в третьем лице. Смотрите, второй стих. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими». Скорее всего, и в этом согласны практически все толкователи, апостол Павел говорит о себе. Это та самая ситуация, которая произошла с ним. Он находился при смерти. Это было во время первого его миссионерского путешествия. И даже его сподвижники, даже его соратники решили, что он умер. И в этот момент с ним происходили невероятные вещи. Интересно, что апостол Павел сам выражает неуверенность. Он говорит: «Я не знаю, это было в теле, это было вне тела». То есть он говорит: «Я не знаю, это было видение или это была реальность, но я знаю, что вот этот человек был восхищен на третье небо. Знаю, что этот человек слышал слова, которые пересказывать нельзя. Говорить это просто нельзя. А нас ведь, друзья, любопытство распирает, хочется услышать». Но Павел умеет закрыть рот на замок. Павел умеет об этих вещах не говорить, потому что слышать об этом будет неполезно. Более того, Павел умеет хранить некий здоровый скепсис. Он говорит: «Я не знаю, как это было. Вот есть один такой человек, я им могу хвалиться, а собой не могу хвалиться». Знаете, существует такой психологический феномен, когда ты как бы воспринимаешь себя в третьем лице. То есть ты смотришь на то, что происходит с тобой, но смотришь несколько отстраненно. То же самое здесь делает апостол Павел. Знаете, мне кажется, что иногда, когда Господь посылает нам какие-то особые откровения, которые предназначены для нас, вот для нас только, нам стоит об этом помолчать. Как-то один мой знакомый пожилой пастор сказал: «Знаете, почему собака друг человека? Потому что собака виляет хвостом, а не языком». Ведь многие из нас слишком много виляют, слишком много болтают языком. Пусть бы мы болтали хвостом, как та собака. И в каких-то случаях просто уста свои закрыли на замок. Я приведу еще один пример. Это пример нашего Господа и Спасителя, который о небесах говорил очень мало и ровно то, что необходимо, не больше. Знаете, где начинаются проблемы? Проблемы начинаются там, где мы начинаем исследовать пророчество. И проблемы начинаются там, где мы начинаем объяснять и продвигать какие-то свои теории. И вот 2-3 человека начинают спорить, причем каждый из них доказывает свою теорию с умным видом, как будто только он прав. И он говорит о небесах, как будто он там был. Вот Христос такого не делал, Павел такого не делал. А дальше смотрите, замечательная совершенно вещь, противопоставление. Первые 5 стихов и следующие несколько стихов 12 главы. 5 стих. «Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими или слабостью моей». Помните, мы с вами говорили в прошлый раз про то, что коринфские христиане гордились своим пиаром, гордились своим таким лоском, изысканностью. И они упрекали апостола Павла. Они говорили: «Павел, слушай, ты такой слабый в реальности. Ты только пишешь хорошо, а так-то ты слабый». Так вот, апостол Павел говорит: слушайте, во-первых, я пострадал куда больше любого из вас и всех вас вместе взятых. Во-вторых, в моей жизни были такие откровения, которых я вам просто не буду говорить. Как-то мне довелось присутствовать при разговоре, когда одна девушка-студентка говорит своему профессору, своему преподавателю: послушайте, то есть вы в юности работали помощником вот у такого-то, такого-то академика, такого-то, такого-то светила? Вы с ним лично общались? А что ж вы нам раньше-то об этом не рассказывали? Почему я вот этого про вас не знаю? Он говорит: а зачем? Это же не главное. Тут девушка замечает: ну как же не главное? Люди, которые с такими светилами общались, они же все об этом рассказывают. На что пожилой профессор улыбнулся и говорит: ну да, некоторые об этом рассказывают, даже когда не общались. Поняли, про что я, да? Так вот, апостол Павел говорит: я не буду углубляться вот в эту тему, я пойду дальше. Хвалиться я буду, раз уж надо хвалиться я буду своей слабостью. У Павла было жало, которое было у него плоти. Вот 6 стих. «Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Обратите, пожалуйста, внимание, здесь апостол Павел блестящий стилист. Он отлично знает, как надо писать. Не мне и не вам учить его, как писать. Он в одном и том же стихе дважды повторяет одну и ту же фразу. «Чтобы я не превозносился». Не потому, что он не умеет, а потому, что он хочет, чтобы мы это с вами обязательно услышали.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше он продолжает про это жало. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». По поводу этого жала я сейчас хочу поделиться с вами одним секретом. Я вам это скажу, только никому не говорите, хорошо? Пусть это останется между нами. По секрету всему свету, если хотите. Я не знаю, что это за жало. Есть люди, которые знают, я не знаю. У меня есть по этому поводу предположение, я его выскажу, но это будет только предположение, которое имеет определенные библейские подтверждения. Но далеко не все исследователи с этим согласны. Я скажу также, что зачастую исследователи апостола Павла, выдвигающие подобные предположения, говорят о том, что близко им. Был один известный шотландский комментатор, который в начале 20 века продвигал идею о том, что жало во плоти для апостола Павла – это его жена, которая оставалась дома и занудствовала, пока апостол Павел ездил в свои миссионерские путешествия. Библейского подтверждения этому я не вижу. Единственное подтверждение, ну, я предполагаю, и опять-таки предполагаю, что у этого комментатора дома было неблагополучно. Я читаю апостола Павла, вижу, с какой любовью, с какой нежностью, с какой аккуратностью, с какой деликатностью он говорит о женщинах. Я все-таки думаю, что апостол Павел был вдовцом. Мы с вами об этом говорили уже, когда читали вместе первое послание Коринфянам, 7 глава. Но мне доводилось слышать мысль о том, что да, вот у Павла была жена, которая его постоянно пилила и так далее. Правда, мало кто из проповедников сегодняшних, особенно в церкви, где женщин все-таки большинство, подобную гипотезу выдвинет. Ну, потому как женщины в этом случае будут недовольны. Да и библейскими основаниями, библейскими аргументами это, конечно, не подтверждается. Есть еще целый ряд гипотез.
Тогда говорят о том, что у Павла была серьезная болезнь. Предполагаю, что у него была эпилепсия, и он страдал эпилептическими приступами. Это можно подтвердить из Священного Писания. Варианты такого развития есть. То есть, возможно, это и так. Я все-таки считаю, и опять это, наверное, вызвано тем, что каждый видит ситуацию по-своему, каждый видит ситуацию, исходя из того, что близко лично ему. Я все-таки считаю, что у Павла было жало во плоти, а у него было очень слабое зрение. Подтверждений этому довольно много. Самое яркое, самое лучшее подтверждение мы с вами найдем, когда дойдем до 4 главы послания к Галатам. Но есть и другие подтверждения. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что апостол Павел обычно пишет свои послания, свои письма с помощью секретаря. Этот секретарь участвует в написании письма. И когда нужно расписаться, Павел прикладывает свою руку, он прикладывает свою подпись. Но это одно из подтверждений, это один из аргументов. Но я еще раз повторюсь, я не знаю, что это за жало. Я просто знаю, что оно было. Кстати, есть еще одно предположение. Я думаю, тоже этой серии «Вот у кого чего болит». Один проповедник известный говорит так. Он говорит, вы знаете, я понимаю жало апостола Павла. Он говорит, это усталость после проповеди. Что это такое? Ну вот я в воскресенье проповедую, и вечером я иду домой, и я никакой. И каждый понедельник я чувствую себя слабым, я чувствую себя больным, я чувствую себя вот абсолютно отдавшим себя самого, вложившим себя вот в эту проповедь на 100%. И, он говорит, каждый понедельник у меня начинается даже физическое недомогание. Проповедь блестящая в воскресенье, а в понедельник мне плохо. И как бы Бог мне напоминает через этого вестника, чтобы я не возгордился. Опять-таки, это теория, это гипотеза. А теперь подходим к тому, что действительно подтверждается, потому что мы читаем это в Священном Писании. «Трижды молил я Господа», пишет Павел в 8 стихе, «о том, чтобы удалил его от меня». Вот это то, что Павлу было важно. Я думаю, что молил он не просто такой быстрой молитвой, минут 5. Я думаю, что это была серьезная молитва, что апостол Павел, возможно, и пост брал. Это была углубленная молитва. И такая молитва была трижды. Господь ответил, 9 стих, «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Эти слова апостол Павел просто цитирует. В начале 12 главы мы читали о благодати, которую получил апостол Павел. Здесь, в середине 12 главы, мы читаем о той слабости, которую получил апостол Павел. И в результате, когда апостол Павел провозглашает Евангелие, когда он говорит или пишет убедительно, всем понятно, что это не потому, что он такой крутой, не потому, что у него такой личный магнетизм, не потому, что у него вот такой склад характера, а потому, что Бог в нем действует. Читаем дальше. «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Вот он начинал этот фрагмент с того, что «я буду хвалиться немощами». Понимаете, когда человек хвалится какими-то видениями, какими-то особыми откровениями, возникает ощущение, что он хвалится собой. Вот вы этих откровений не получали, а я получал. Вот возьмите, я сейчас вам все это брошу на тарелку и разбирайтесь с этим. А тут апостол Павел хвалится тем, чем обычно не хвалится. Вот есть эта немощь у меня. И смотрите, Господь через нее действует. 10 стих. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Апостол Павел понял то, чего многие из нас не понимают. Нам хочется быть сильными, нам хочется быть известными. А Павел говорит, не-не-не, вот эта сила проявляется в немощи, потому что это Божья сила, это сила Христова, не моя. Мне иногда бывает тяжело слушать свидетельства людей, человек рассказывает вроде бы об обращении, о своей христианской жизни, но Христос в этом свидетельстве никак не прославляется. Постоянно слышишь от человека одно. «Послушайте, какой я крутой! Посмотрите, сколько я достиг! Будьте как я!» А апостол Павел говорит, пусть прославляется Христос, и прославляться он будет в немощи, потому что на фоне моей немощи гораздо виднее Божья сила. Апостол Павел продолжает, «Я дошел до неразумия, хвалясь! Вы меня к сему принудили! Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто». Можно подумать, что Павел напрашивается на похвалу. Скорее, здесь все-таки другое. Павел проявляет себя как живой человек. И это здорово. Мы видим не просто апостола, который как бы оторван от земли. Мы видим живого человека. И проблема у этого живого человека в отношениях с коринфянами сводится к следующему. Он фактически говорит, ребята, вот я проявляю к вам любовь. Я проявляю к вам заботу. А в ответ, в качестве взаимности, не просто ничего не вижу, а напротив, даже более того, в качестве взаимности я вижу отрицание, я вижу поношение, я вижу вот эти вопросы странные, которые вы задаете. Я проявляю к вам любовь, но не вижу ничего. Более того, отвергая меня, вы принимаете людей, которые ничем, кроме бахвальства своего, не знамениты. Да, они красиво говорят, да, они притягательно выглядят, но это пустышки. Павел говорит, я понимаю, что эти мои размышления могут казаться неразумными, но когда вас еще достучаться? Эти люди, коринфские христиане, скорее всего, сомневались в его апостольстве. И вот в 12 стихе апостол Павел переходит именно к этому разговору. «Признаки апостольства оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Апостол Павел говорит, «Я проявлял перед вами признаки апостольства. Вы это видели. Для вас это было очевидно. А вы это отрицаете». И 13 стих. «Ибо чего у вас недостает перед прочими церквями? Разве только того, что сам я не был вам в тягость. Простите мне такую вину». Что происходит здесь? Апостол Павел, конечно, иронизирует. И здесь мы можем как будто восстанавливать телефонный разговор. Некоторые коринфские христиане говорили, смотрите, вот есть настоящие апостолы. Петр, допустим. Иоанн. А у нас-то чего? Вот у нас Павел. Приезжал тут какой-то, палатки делал, слабость свою показывал. Да, проповедовал, но некоторые круче проповедуют. Правда, послания писал яркие, но и то какие-то порой уж слишком обличительные. Вот на это отвечает Павел. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквями? Слушайте, чего у вас нет? Что вы считаете, что недополучили? Разве только того, что сам я не был вам в тягость. Я с вас не брал денег, я с вас не брал поддержки. Что в этом моя вина? И тут он, опять-таки, с некой иронией, может быть, горькой иронией, говорит, простите мне такую вину. Апостол Павел в конце второго послания к Коринфянам предстает перед нами как человек, в котором действует Бог. И мне бы хотелось, чтобы каждый из нас мог сказать, я человек, в котором действует Бог. И через мою слабость проявляется Божья сила. В следующий раз продолжим и завершим наши беседы по второму посланию к Коринфянам. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.